срывались с низких туч и пузырились на раскисшей дороге. Редкие порывы ветра швыряли брызги в лицо, и от их колючих уколов нестерпимо ломило уши. Надежды на скорое окончание ливня уже не осталось. Наоборот, затянутое облаками небо темнело прямо на глазах. И хотя окончательно дорогу пока еще не развезло, грязь весьма неохотно выпускала ноги из липкого плена. Поскользнувшись, я прошипел проклятие, вырвал увязший почти по щиколотку сапог и побрел дальше. Да где этот чертов трактир? Или это была неудачная шутка? Если так, не поленюсь вернуться и выпотрошить указавшего дорогу мерзавца. К моему немалому облегчению возвращаться не пришлось. Сначала из-за стены дождя темным пятном выплыла остроконечная крыша, а мгновением позже вспышка молнии высветила закрытые тяжелыми деревянными ставнями окна. Хромой кузнец. Наконец-то. А то уж начал опасаться, что в темноте прошел мимо. Чтобы добраться до крыльца постоялого двора, пришлось свернуть на раскисшую от дождя тропинку, и грязь жадно зачавкала, пытаясь стянуть с ног сапоги. Да, зря решил напрямик срезать. Надо было дойти до поворота дороги. Все не так бы вымазался. Как же мне все это надоело! Дождь, холод, грязь. Все! А ведь станцуй тени судьбы немного иначе. Давно бы уж сидел с кружкой пива в тепле и сухости. Кое-как счистив о деревянную решетку у крыльца, комья налипшей на сапоги грязи, я распахнул дверь и вошел внутрь. В трактире, к моему удивлению, оказалось полным-полно народу. Не так, чтобы битком, но свободных мест совсем немного. А вечер-то уже довольно поздний. Впрочем, ничего странного. Царившая на улице собачья погода желание покинуть теплое и сухое помещение не вызывало. Вот местные и сидят. Да и из проезжих немногие отчаянные головы решатся сегодня отправиться в путь. По такой непогоде далеко не уедешь. И полнолуние опять-таки. Зачем судьбу лишний раз искушать? Быстро освоившись в полумраке трактира, я выбрал место прямо напротив входа. Приглянувшийся мне стол прятался под ведущей на второй этаж лестницей. Пока дошел, от густого запаха стряпни заурчало в животе. Ох, быстрее бы чем-нибудь перекусить, а то сейчас слюной захлебнусь. Скинув промокший плащ на скамью у стены, я уселся на стул и убрал пару коротких клинков с пояса под плащ. Хоть бумаги нужные на границе и выправил, но ни к чему сейчас лишнее внимание привлекать. Отряд церковных стражников в дальнем углу зала я приметил еще с порога. Вот ведь защитнички! Голову об заклад даю, должны сейчас дорогу патрулировать, путников от лихих людей оберегать. А нет! Сидят, пиво дуют, да служанок тискают. Хотя, с другой стороны, какой тать в такую погоду на промысел выйдет? Да и гарнизон под боком. Не должны здесь лихие люди шалить. Откинувшись на высокую спинку стула, я незаметно сунул руку под камзол и провел ею по повязке на левом боку. Ну и что там? Слава теням, следов крови не видно. Надеюсь, рана закрылась окончательно. Нет, все-таки грех на судьбу жаловаться. Пусть и пришлось пешком под дождем ковылять. Мог вообще на дороге с ножом в брюхе остаться. Никто не спешил принять от меня заказ. Да и сам я не торопил события, неспешно рассматривая набившийся в трактир люд. Денег в обрез, и если не удастся сойтись с трактирщиком на приемлемой для меня плате за ночлег, придется отправляться в путь. А в дорогу лучше пускаться отдохнувшим и хоть немного просохшим. Народ в трактире подобрался пестрый, и невольно я начал прикидывать, не может ли кто направляться в Геладжио. В хорошей компании путешествовать оно веселее будет, а в моем случае так еще и быстрее. Селяне за одним из двух центральных столов отпадали сразу. Сейчас нарубят тяпку и расползутся по хатам. Расположившимся неподалеку бородатым коротышкам, тоже, думаю, со мной не по пути. Гномы вообще в этих местах гости нечастые. Если мне не изменяет память, анклав в двух днях пути к югу. Но поскольку никто из местных на них особо не таращился, наверняка они тут по концессии разрабатывают одну из затопленных во время медного бунта серебряных шахт. Сюда могли заехать за припасами, и в Геладжио им явно делать нечего. Да и не возьмут они человека в компанию, не в их это обычаях. Пусть у империи с гномами отношения и неплохие складываются, карлики предпочитают держаться друг друга и людям не доверяют. А чтобы никто не стал навязывать им свое общество, у всех бородачей имелось по увесистому молоту на длинной рукояти. Впрочем, связываться с гномами желающих было немного, и сами коротышки отличались просто невероятной живучестью, и посольство их на вознаграждение для карателей никогда не скупилось. Нет, гномы тоже отпадают. Стол в небольшой нише занял молодой дворянчик с челядью. Несмотря на непогоду, дорогая одежда паренька была сухой и чистой. Остановился до начала дождя или уже здесь переоделся? А что, мог и переодеться. С такого станется. Спеси-то вон, будто цельный эрл, а то и марграф. Но последний медяк на кон ставлю. Парнишка, простой эсквайр. Вот и с мечами у него только двое из слуг. Может, попробовать к ним в попутчики напроситься? Нет, не выгорит. Разместившимся за соседним столом уроженцем Заозерья вполне могло оказаться со мной по пути, но я бы скорее предпочел путешествовать один, нежели в их обществе. Слишком уж вид у них подозрительный. Загорелые лица, бритые головы, длинные усы, одежда хоть и добротная, но весьма потертая, движения уверенные и неторопливые, как у привыкших к оружию ветеранов. Все вооружены. Длинный меч, две сабли, боевой топор, прислоненное к стене короткое копье с широким листообразным наконечником. Даже подумать страшно, сколько заозерцам пришлось отвалить в церковную казну золота за патенты. Или они на службе у кого из лендлордов состоят? Нет, вряд ли. Больно уж рожи бандитские. Или вольные наемники... Или еще какие искатели приключений на свою голову. Ни то, ни другое меня не устраивало. Странно, и чего их из своих степей аж к западному побережью занесло? Сразу видно, они здесь гости нечастые, местные на них чуть все зенки не проглядели. Никак на шаровары и короткие жилетки с украшенными сложной вышивкой воротничками насмотреться не могут. Тоже развлечение. Нет, к заозерцам я даже подходить не стану. Вон неведомо как затесавшийся к ним в компанию горец, так весь и извелся на месте, в сторону гномов поглядывая. Все знают, медвежий склон с карликами кровники. Им даже просто находиться в одной комнате друг с другом, все равно, что шилы в известном месте терпеть. Не равен час, какая заварушка начнется, а у меня и своих неприятностей хватает. У противоположной стены за тройкой сдвинутых к камину столов расслаблялась ватага крепких парней. Судя по нашитым на плащи и куртке эмблемам, копье и топор на золотом щите. Ребята были из гильдии охранников. Вот это уже интересней. Раз они пиво трескают и им за это головы не поотрывали, значит, заказ выполнили и должны искать новый. А лучшего места для этого, чем порт, поблизости не найти. Глядишь, чего и получится. В этот момент от наблюдений меня отвлек хриплый, простуженный голос.
— Чего изволите?
— Смотри-ка, сам трактирщик выполз из-за стойки, не стал дожидаться, пока служанки освободятся. — Похлебать чего-нибудь и вина горячего.
— Вина не держим.
— Тогда пиво кружку. Не держат они, а дворянчик, что сидит, лакает. Или он с собой привез. Чернявый трактирщик, лицо которого, несмотря на обвисшие щеки, напоминало острую крысиную морду, кивнул и, не проронив ни слова, направился к стойке. Видок у меня, наверное, уж если хозяин захудалого трактира пары слов не перекинулся. Вернулся толстяк, надо сказать, весьма быстро. Выставил с подноса на стол щербатую миску с густым луковым супом, кружку темного пива, и ломоть намазанного куриным паштетом хлеба, и, потирая волосатое запястье левой руки, выжидательно посмотрел на меня. Ишь ты, как торопится. Не иначе побыстрее избавиться хочет.